Глава 4. Гефсимания. Решающий момент в саду. В течение 3000 лет Израиль был центром конфликта. Это напоминающее очертание пальца территории играло жизненно важную роль в формировании истории и судьбы мира. Выполняя роль моста между тремя континентами – Африкой, Азией и Европой – Израиль занимает важное стратегическое место на восточной стороне Средиземного моря. Израиль также является центром 3 великих религий мира – иудаизма, ислама и христианства. Иерусалим, столица Израиля, является культовым местом каждой из этих 3 религий. Последователи Магомета верят, что именно в величественной мечети Амара или купле над скалой, как по-другому называют это священное для мусульман место, берет свое начало их вера. Согласно исламской традиции, Бог повелел Аврааму принести в жертву Измаила именно на этом месте. Именно с этого места, по мнению мусульман, Магомет вознесся на небо. Мечеть Амара является 3-й по значению после Мекки и Медины святыней мусульманского мира.
Иудеи смотрели на Иерусалим, где за 1000 лет до Христа во времена Давида и Соломона был построен храм, как на центр их религии – иудаизма. Тысячи иудеев и сегодня посещают стену плача, чтобы помолиться о пришествии Мессии, царя и победителя. Иудеи видят в стене плача величественную славу ушедшего прошлого. Они все еще ожидают Мессию, который придет и избавит их от власти их врагов и обеспечит их богатством и процветанием. Христиане, конечно, смотрят на Иерусалим в тесной связи с искуплением человека. Иисус родился в Вифлееме, вырос в Назарете, служил в Галилее и Иудее, был подвергнут суду, распят в Иерусалиме и вознесся с Елеонской горы. Христиане думают о Вифлееме как о месте рождения Христа, Назарете как о его родном городе и Палестине как о земле его служения. Иерусалим – это город, в котором он умер, гробница в саду – место его воскресения.
Израиль – это земля Христа. Вдали от политического и социального хаоса, царившего 2000 лет назад, разразилась битва за судьбу человечества. Гефсиманский сад вблизи Иерусалима стал своего рода центром, средоточием этого вечного конфликта. Борьба за владычество над миром началась в саду, и в саду она разрешилась. В саду под названием Эдем сатана в облике змея обманул наших прародителей. В саду они потеряли владычество над землей. В саду Гефсиманском Христос сразился с сатаной. В саду он принял твердое решение идти на крест, чтобы люди могли вновь жить на земле, сотворенной заново. С дерева в саду сатана предложил самые коварные искушения нашим прародителям. Судьба нашего мира висела на волоске. Битва состоялась и была проиграна. И снова в саду, под оливковыми деревьями, судьба мира висела на волоске. Искуситель вновь подошел со всеми своими коварными обольщениями. Битва состоялась и, благодарение Богу, на этот раз в саду она была выиграна.
В Иерусалиме не было садов, ни больших, ни малых. У города, расположенного на вершине холма, каким был Иерусалим, не оставалось места для садов. Каждый клочок земли использовался для строительства зданий. Богатые горожане имели частные сады на склонах Елеонской горы. Слово «Гефсимания» означает «чан для олив» или «пресс для олив». Несомненно, это была небольшая оливковая роща, куда Иисус имел право входить. Интересно отметить многих неизвестных друзей, которые были вблизи Иисуса в его последние дни. Человек, одолживший ему осла, на котором он въехал в Иерусалим. Человек, позволивший ему использовать верхнюю горницу, где состоялась последняя вечеря. Человек, разрешивший ему воспользоваться садом. Среди ненависти, насмешек и издевательств толпы встречались оазисы любви.
Евангелие от Матфея и от Марка называют сад Гефсиманией. Евангелие от Луки не обозначает место по имени, но просто говорит «придя же на место». Евангелие от Иоанна ссылается на то, что Иуда знал о месте, где часто бывал Спаситель. Иисус нередко сюда приходил. Это место, расположенное в нескольких стах метров от Иерусалима, недалеко от потока Кедрона на западном склоне Елеонской горы, было идеальным спокойным местом для молитвы. Иисус имел свое уединенное священное место для молитвы, где Он мог иметь общение со Своим Отцом.
Сразу после последней вечери Спаситель вместе с учениками медленно направился в одно из своих любимых мест – в Гефсиманию. На безоблачном небе светила полная луна. Иерусалим, город пилигримов, собравшихся на праздник Пасхи, спал глубоким мирным сном. Когда Иисус и его ученики спускались от этого места, где находилась верхняя горница, вниз, в долину Кедрон, и переходили через поток, а затем поднимались вверх по склонам Елеонской горы, Иисус серьезно говорил с ними об ожидавшей его участи. Но, подходя к Гефсимании, он стал необычайно молчалив. Иисус часто приходил на это место для размышления и молитвы, но никогда его сердце не было так печально, как на этот раз, в ночь своего последнего страдания.
В настоящее время в саду стоят 8 оливковых деревьев, имеющих древний возраст, но неизвестно какой. Возможно, это не те же самые деревья, под которыми молился Иисус. Историк Иосиф Флавий пишет, что в 70-м году по Рождеству Христову Тит срубил все деревья в Иерусалиме, когда разрушал город. Хотя некоторые ботаники утверждают, что деревьям может быть более 2000 лет, это кажется весьма неправдоподобно. Но если эти деревья действительно избежали разрушения, то они на самом деле являются современниками Христа.
Плиний в своих трудах оставил весьма интересное высказывание. Он говорит, что оливковые деревья никогда не умирают. Хотя Тит мог срезать их до земли, их корни, несомненно, дали новые ростки, и появились новые деревья, которые приносили много плодов. Иисус был срезан, подобно оливковому дереву. Его кровь лилась, как масло от олив. Он был раздавлен, подобно оливам. Он умер только для того, чтобы вновь принести плод. Его смерть была семенем, даровавшим жизнь тысячам и тысячам тысяч. Чтобы подчинить свою волю воле Божьей, Иисус получал силу в тайном месте молитвы. Его слова «Дух бодр, плоть же немощна», сказанные спящим ученикам, просто означают, что без личной связи с Богом через молитву мы можем желать поступать правильно, но во плоти не имеем ни силы, ни крепости осуществить желание.
Иисус страдал в Гефсимании. Почему? Евангелие от Матфея эта сцена описана следующим образом. Потом приходит с ними Иисус на место, называемое Гефсимания, и говорит ученикам: «Посидите тут, пока я пойду помолюсь там». И, взяв с собой Петра и обоих сыновей Завидеевых, начал скорбеть и тосковать. Тогда говорит им Иисус: «Душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте со мною». В другом переводе этого отрывка сказано, что Иисус был сражен ужасом и страшно подавлен. Почему Иисус был так поражен, сражен ужасом и подавлен?
Гефсимания была центром вселенского противостояния, средоточием титанической борьбы между добром и злом. В саду Иисус пережил разгар суровой битвы между силами ада и небесными силами. Фриц Рейнкер и Леон Роджерс в лингвистическом ключе к греческому тексту Нового Завета открывают нам дополнительные оттенки значения слов «поражен» и «подавлен». Человек в тисках содрогающего ужаса перед лицом ужасной перспективы. Иисус определенно находился перед ужасной перспективой. В Гефсимании на него обрушилось все бремя греха. У Исаии сказано: «Он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом».
Во втором послании к Коринфянам сказано: «Ибо не знавшего греха, он сделал для нас жертву за грех». Поскольку слово «жертву» в оригинальном тексте отсутствует, буквальный перевод этой фразы будет следующим: «сделал для нас грехом». На Христе лежала общая, совокупная, накопленная вина веков. В Гефсимане Иисус был окутан дьявольской тьмой. На Него давила тяжесть грехов всего мира. Осуждение, которое влечет за собой грех, наполнило Его сердце ужасом. Пророк Исаия заявляет, что беззаконие ваше произвели разделение между вами и Богом вашим. Грех не только разделил человека с Богом, он разделил Иисуса с Богом. Что делает нам грех? Он отделяет нас от Бога. Что сделал грех Иисусу, понесшему наши грехи? Он отделил его от Бога.
Теперь Христу выпало испытание, не похожее на все предыдущие. Христос страдал за греховный род людской, вместо Него и ради Него, по справедливости Божьей. Он понимал, что значит эта справедливость. До сих пор Он был ходатаем за других, а теперь Сам нуждался в ходатае. Когда Христос почувствовал, что Его единство с Отцом прервалось, Он начал опасаться, что Его человеческое естество не вынесет предстоящей борьбы с силами тьмы.
Давайте еще раз обратим внимание на тот чрезвычайно трудный выбор, который делал Христос в этой титанической борьбе. Он мог взять на себя риск искупления человека ценой собственной гибели, даже определенно не зная, откликнутся люди или нет, или он мог спасти себя. Лука дает нам изображение интенсивной атаки со стороны адских сил. Теперь ваше время и власть тьмы. Силы тьмы окутали Христа. В книге христианского автора сказано, «Сатана внушал ему, что если он станет поручителем за грешный мир, это разделение будет вечным, его причислят к царству сатаны и никогда не осуществится его единение с Богом». Каким безысходным все это выглядело для Христа. Таким самым жестоким образом сатана вел борьбу с искупителем человечества.
Посмотрите на продолжение этих слов. Особенно обратите внимание на злобность сатанинских нападок на Христа. И чего можно добиться этой жертвой? Ведь грех и неблагодарность людей неисправимы, нашептывал Иисусу сатана. Люди, гордые и надменные, отвергли тебя. Они стремятся убить тебя. Основание, средоточие и печать обетований, данных им, как особому народу. Один из твоих учеников, внимавший твоим наставлениям, усердно трудившийся для церкви, предаст тебя. Другой из самых ревностных твоих последователей отречется от тебя, и все тебя оставят.
Неудивительно, что Христа наполнила такая тьма и мучила чувство одиночества. Неудивительно, что Он был сражен ужасом и подавлен. Ему казалось, что Он будет навечно разделен с Отцом, и что Его жертву не ценят даже Его самые близкие последователи. Эта душевная агония оказалась более сильной, чем физическая боль. Конечно, Иисус хорошо знал о физических ужасах распятия. В 33 года в рассвете сил Он, конечно, не хотел умирать. И все же, перспектива ли физической смерти вызвала у Иисуса такое сильное душевное страдание?
Подумайте о мучениках. Многие мужественно встречали смерть в ее самых страшных формах. Одни без сетования переносили жестокие пытки, другие были растерзаны дикими зверями, третьих топили, вынуждая смотреть на постепенно приближающийся прилив, четвертых распинали вниз головой, пятых перепиливали пополам. Многие люди разного возраста и занимавшие самое разное положение подвергались жесточайшим пыткам, но сохраняли неустрашимость и присутствие Духа. Превосходили ли они своего Господа в перенесении мучений? Здесь нужно отметить тот факт, что страдания Иисуса Христа совершенно отличались от страданий мучеников. Их поддерживало присутствие Божие. Они ощущали и испытывали на себе силу Божию. Но когда умирал Иисус, Он умирал, как носитель греха, взявший на себя тяжесть грехов всего мира.
В Гефсимане Иисус жаждал двух вещей. Во-первых, Он жаждал человеческого общения, поразительной силы человеческой любви. Во-вторых, Он жаждал общения с Богом, заверения в любви и заботе Его Отца. Он тосковал по осознанию божественного поддерживающего присутствия.
При творении Бог Сам высказал универсальную истину в бытие. Нехорошо быть человеку одному. Страдая, мы хотим, чтобы кто-нибудь был с нами. Находясь в скорби, мы хотим, чтобы кто-то был рядом. Иногда мы не желаем, чтобы они что-то делали или говорили. Нам просто нужно, чтобы они побыли с нами. Обратите внимание на молитву Иисуса у Марка. «И, отойдя немного, пал на землю и молился, чтобы, если возможно, миновал его час сей».
О чем Иисус молился? Он говорил: «Отец, если возможно, спаси человеческий род каким-то другим путем. Если это возможно, спаси мир без этого страдания, ужаса, без этой агонии и смерти. Если это возможно, спаси их без этой напряженной борьбы, этого одиночества, этой изоляции. Если это возможно, Отец, доминует меня чаша сия». Там, где Евангелие от Марка говорит, чтобы миновал его час сей, слова Матфея немного отличаются. Матфей говорит: «И отойдя немного, пал на лицо свое, молился и говорил: Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия. Впрочем, не как я хочу, но как ты».
Принято считать, что словом «чаша» в Писании обозначается страдание. Иисус молился: «Доминует меня чаша сия». Это чаша горечи, это чаша печали, это чаша муки, чаша ужаса, это чаша одиночества и изоляции, это чаша тьмы. Временами в жизни каждому человеку протягивается чаша. Ваше отношение к чаше может быть одним из трех. Можно почувствовать себя оскорбленным и ожесточиться из-за того, что чаша была протянута вам. Можно бежать от чаши и пытаться уклониться от нее. Или можно принять чашу, полностью доверившись заботе вашего любящего Небесного Отца.
Человеческая природа Иисуса трепетала от мысли, что Он должен был пить такую горькую чашу. Но Иисус знал, что на то, вне всякого сомнения, была воля Божья. Иисус должен был проявить огромную веру, чтобы принять эту невероятно горькую чашу страдания. Никто не хочет умирать в 33 года. Но, находясь в саду, Иисус был вполне уверен, что его ожидает смерть. Здесь Иисус испытал величайшую борьбу, чтобы подчинить свою волю воле Божьей. Такова борьба каждого христианина. Христианская жизнь сосредоточена не на чувствах или эмоциях, но на воле. Это не значит, что христианин не имеет чувств или эмоций. Естественно, чувства присущи каждому. Но следует сказать, что смысл христианской жизни заключается в отклике на притязание Христа, внушении Святого Духа и любовь Божью. И этот отклик выражается через волевое решение стать на сторону правды. Воля – это руководящая сила в природе человека, сила решения или выбора.
Искушение Иисуса в Гефсимании сосредотачивалось на том, поддастся ли Он своим личным чувствам или эмоциям, или подчиниться в совершенном доверии открытой воле Божьей. Спасение мира висело на волоске. Там Иисус научился уроку, которому когда-то должны научиться все люди. Как принимать то, что находится за пределами нашего видения? У каждого из нас происходит то, что мы не понимаем. Вера испытывается максимально. Отец раннехристианской церкви Тертуллиан сказал: «Кто не был искушен, не может войти в Царство Небесное». Каждый человек имеет свою личную Гефсиманию, в которой он должен научиться говорить: «Да будет воля Твоя».
В Евангелии от Марка есть удивительное выражение, указывающее на доверие Иисуса во время скорби. «И говорил: Ава, Отче, все возможно Тебе, пронеси чашу сию мимо меня. Но ничего я хочу, а чего ты?» Иисус использует слово «Авва». И это использование является единственным в своем роде во всей иудейской литературе. «Авва» – этим словом маленький ребенок обращается к своему отцу. Это повседневное семейное слово, которое указывает на доверчивое детское послушание.
Даже не понимая всего, он называл своего отца «папа». Оказавшись перед крестом, во мраке, испытывая отчаяние, искушаемый к недоверию, он называл своего отца «папа». Это слова, выражавшие наивысшее доверие. Во время контрреформации в Англии великий муж веры Ричард Кэмерон был замучен служащим церковно-государственной власти Муреем. Кэмерону отрезали голову и руки и принесли их его отцу, который сидел за то же преступление в шотландской тюрьме. Когда отрубленные, окровавленные руки и голова юноши были принесены его отцу с целью причинить ему еще большее страдание, служащий спросил: «Это руки и голова твоего сына Ричарда? Ты признаешь их?»
Со слезами, струящимися по щекам, отец нежно взял и прижал к груди руки и голову своего сына. Его губы дрожали. Он тихо сказал: «Я знаю их. Я знаю их. Они принадлежат моему сыну, моему дорогому сыну. Но Господь дарует мне милость во все дни моей жизни. Исполнена благость и воля Господа, который не может быть несправедлив ни ко мне, ни к моим родным. Даже гибель его сына от руки врага не могла поколебать веру старца Кэмерона в Бога. Глубокое сознание того, что любящий Небесный Отец никогда не причинит мне вреда, но будет постоянно поддерживать меня, меняет все. Оно вселяет глубокий внутренний мир».
Если мы называем Бога нашим Отцом, то все в жизни можно перенести. То и дело мы чего-то не будем понимать, но мы знаем, что отцовская рука никогда не причинит его детям ненужной боли или ненужных слез. Возникают испытания, мучит душевная боль, перед нами встают трудности, но любовь Иисуса неизменна. Находясь в скорби и в страданиях, Иисус воскликнул: «Отец, да будет воля Твоя!» Это не значит, что все наши болезни, скорби и беспокойства в жизни являются благом. Но это значит, что несмотря на болезни, страдания, скорби и душевные муки, Бог благ. Жизнь может быть несправедливой, но Бог справедлив. Когда мы не можем что-то понять, мы можем довериться и сказать: «Господь, во всей этой ситуации да будет воля Твоя». Все меняет то, что мы скажем. Слова «не моя воля да будет, но Твоя» можно произнести четырьмя способами.
Четыре способа произнесения «да будет воля Твоя». Во-первых, я могу сказать это в безнадежной покорности, как человек, который находится в тисках такой непреодолимой силы, что кажется бесполезно бороться. Другими словами, я ничего не могу с этим поделать. Поэтому я могу только безнадежно покориться обстоятельствам. Например, находясь во власти болезни, умирая от рака в больнице, я могу сказать: «Да будет воля Твоя», и сказать это с безнадежной покорностью. Во-вторых, я могу сказать это как человек, которого силой заставили покориться. Жизненные затруднения слишком велики, и я сражен, сломлен. Это зов человека, который потерпел поражение, потому что враг слишком силен. Словно потерпевший поражение военный генерал, который говорит: «Вот мой меч, да будет ваша воля». Я могу сказать это с безнадежной покорностью или как человек, которого заставили покориться.
В-третьих, могу сказать это как полностью разочарованный человек, который видит, что его мечты поломаны и разбиты, поэтому они никогда не сбудутся. Тогда слова могут выражать сожаление и сильный гнев. Гнев тем более мучительный, что я ничего не могу поделать с тем, что его вызвало. Или я могу сказать эти слова с уверенностью и полным доверием. Именно так сказал их Иисус. Он обращался к своему Отцу, кто держал его руку, кто заключал его в вечное объятие. Он покорился любви, которая не дала бы ему уйти.
Учась доверяться. Будучи мальчиком, я довольно часто приезжал в гости к дедушке и хорошо помню эти моменты. Мой дедушка разводил канарейки, и я помню, что забирался на чердак его дома и наблюдал, как мой дедушка свистит канарейкам. Я смотрел с удивлением, как он брал одну канарейку, помещал ее в клетку одну, затем накрывал клетку, чтобы птица находилась в полной темноте. Затем он начинал свистеть, и когда свистел, канарейка слышала голос своего хозяина. Удивительно, но канарейка быстро выучивала свист или мелодию. Канарейка, находясь в полной темноте и слыша мелодию, вскоре начинала ее петь. Птица после этого всегда пела мелодию, выученную в темноте.
Бог учит доверию вас и меня, как он учил доверию Иисуса. Один из величайших уроков жизни – это научиться доверять, когда нам не дано понять. Научиться доверять, когда все вокруг кажется темным, когда дорога кажется длинной, а путь тяжелым, когда нет пути вокруг горы, над горой или через гору.
Доверие не означает, что я понимаю происходящее со мной. Доверие не означает, что происходящее со мной правильно и справедливо. Доверие не означает, что мои трудности справедливы. Доверие не означает, что мои переживания всегда означают первостепенную Божью цель в моей жизни. Но доверие означает, что я понимаю, Бог любит меня, заботится обо мне, и что через этот опыт Он хочет привести меня к победе. Мы можем, взирая ввысь, в совершенном доверии и покорности сказать: «Отче, да будет воля Твоя». Иисус сказал эти слова, и мы тоже можем сказать нечто подобное. Пока Иисус молился, а ученики спали, битва усилилась.
Когда Иисус молился, с неба сошел ангел, чтобы укрепить его. Обратите внимание, и, находясь в барении, прилежнее молился, и был пот его, как капли крови, падающие на землю. Медицинская литература описывает случай, когда при чрезмерном ужасе или крайнем истощении у человека выделялся кровавый пот. К примеру, Вольтер, французский скептик, в своем очерке о гражданских войнах во Франции описал картину, в которой у человека выделялись кровавые капли пота.
Король Карл IX вскоре после резни в Варфоломеевскую ночь, после этого массового убийства, в котором погибли тысячи людей, был поражен странной болезнью, против которого искусство и умение врачей оказались бессильными. Его кровь медленно сочилась через поры кожи. Описывая этот случай, Вольтер сказал, что такое явление явилось результатом чрезмерного страха, жестокой внутренней борьбы и божественного мщения против греха. Иисус в саду Гефсиманском испытал эту жестокую внутреннюю борьбу. Приняв на себя тяжесть грехов всего мира, Иисус обливался каплями кровавого пота. Но когда борьба стала самой сильной и жестокой, Иисус продолжал молиться. В Евангелии от Луки сказано: «Явился же ему ангел с небес и укреплял его».
Интересно отметить, что ангел сошел только после того, как Христос принял решение исполнять волю Отца. Когда стало ясно, что ноша греха была слишком велика для Христа, когда стало ясно, что Он мог умереть, ослабев под бременем, отягченным грехом, с неба явился ангел, чтобы укрепить его. Этот ангел не пришел взять чашу из его рук, избавить его от страдания и беспокойства, освободить от испытания. Ангел сошел, чтобы укрепить его, наделить его силой, дать ему мужество и уверенность в присутствии его Отца.
Когда Иисус встал с молитвы, Он поднялся укрепленным для предстоящей борьбы, наделенным силой для встречи с толпой и исполненным новым мужеством, чтобы смело смотреть в лицо судебному фарсу, предательству и Голгофскому холму. Какой контраст между Иисусом и учениками! В Евангелии от Луки говорится: «Встав от молитвы, Он пришел к ученикам и нашел их спящими от печали и сказал им: „Что вы спите? Встаньте и молитесь, чтобы не впасть в искушение“. Когда Он еще говорил это, появился народ, а впереди Его шел один из 12, называемый Иуда, и он подошел к Иисусу, чтобы поцеловать Его».
Молящийся Искупитель и спящие ученики. Какой контраст! Во время борьбы Он молился, во время борьбы они спали. Иисус чувствовал себя одиноким, у Него не было сил бороться с противником. Ученики же, в свою очередь, чувствовали, что имеют силу сражаться с Искусителем. Для перенесения предстоящих испытаний и трудностей Иисус черпал силу у своего Отца. Ученики же спали. На них напал летаргический, погружающий в бездействие сон. Это не был глубокий сон. Иисус пытался предупредить о приближении толпы, но они были не способны разглядеть непреодолимые искушения, которые сатана имел для них в запасе.
Мы можем желать поступать правильно, но без сверхъестественной силы, получаемой от взаимоотношений с Богом в молитве, сделать этого мы не сможем. Наши желания и обещания подобны карточному домику, если мы мало молимся, наше общение с Богом ослабевает, и наша человеческая природа постоянно борется за превосходство. Бог призывает нас к чему-то более глубокому, чем внешняя приверженность библейским доктринам и культурный образ жизни. Он приглашает нас к опыту посвящения, где мы в нашей личной Гефсимании решаем вопрос подчинения нашей воле.
Петр был самоуверен. Он не видел нужды в усиленной молитве. И, как следствие, Петр отрекся от своего Господа. «Я не знаю его», — с клятвой отрекся Петр от своего Господа. Иисус шел на крест, а Петр прятался в тень. На вас и на меня надвигается искушение, и величайший конфликт веков вскоре обрушится на нас. Снова придет толпа. Снова Божий народ встанет перед лицом испытания, и вновь кто-то из них будет предан смерти.
Сегодня многие спят. Молитвы многих нерегулярны, небрежны, вялы. Духовный опыт таких людей слаб. Немногие знают, что значит основательно молиться о проблемах, как молился Иисус в Гефсимании. Приближается безжалостная и свирепая буря. Однако, подобно тому, как ангел сошел, чтобы укрепить Христа в молитве, так Бог желает послать небесных ангелов, чтобы укрепить вас и меня. Все небесные силы доступны Божьим детям, и самый слабый святой во Христе достаточно силен, чтобы сражаться со всем адским воинством во главе с дьяволом.
Иисус обращается к вашему сердцу прямо теперь. Если вы не понимаете испытаний и трудностей жизни, Он приглашает вас довериться. Если душевная боль и жизненные скорби одолевают вас, Он приглашает вас довериться. Если вы одиноки и чувствуете, что вас одолевают искушения сатаны, Он приглашает вас воззреть на Него. И тот же Бог, который послал силу Иисусу, пошлет ее и вам. Тот же Бог, давший Иисусу мужество встретить испытание, даст и мужество встретить ваши испытания. Если вы пребываете в духовной летаргии и дремоте, Он приглашает вас держаться, и через веру и молитву Он оживит вашу душу.
8 декабря 1934 года китайские бандиты убили двух пресвитерианских миссионеров Джона и Бетти Стам и сожгли их дом дотла. Спустя несколько дней после трагедии друзья нашли среди обуглившихся руин форзац Библии Бетти Стам. На нем были написаны следующие трогательные слова посвящения.
«Господи, я отдаю мои планы, все мои желания, надежды и стремления и принимаю Твою волю для моей жизни. Я отдаю себя, мою жизнь и все мое полностью Тебе, чтобы оно было Твоим навеки. Я отдаю Тебе на хранение все мои дружеские чувства и любовь. Все люди, которых я люблю, должны занять второе место в моем сердце. Наполни меня и запечатли меня Твоим Святым Духом. Любой ценой претворяй свою жизнь в моей жизни отныне и вовек. Для меня жизнь — Христос, и смерть — приобретение. Почему бы не совершить такую же самоотдачу Его воле прямо сейчас?»